Здравствуйте! Коллектив программы «Евангелие Today» поздравляет всех с началом Великого Поста. На его первой неделе мы решили рассмотреть одну из основных его тем. С момента появления человека и до ныне он осознает себя существом религиозным. Антропологи не знают примеров ни древних, ни современных цивилизаций, которые не имели бы религиозных представлений. В любой религиозной системе центральное место занимает факт общения с иной реальностью, вне зависимости от того, как она называется – духи, боги или бог. Это общение называется молитвой. Замечательное определение ей дает владыка Антоний Суржский. Он говорит, что это предстояние перед богом, которое вырастает из слов, а углубляется до созерцательного молчания. Огромное место она занимает в жизни общин единого Бога, как Ветхо, так и Новозаветной. Христос неоднократно призывает к молитве учеников, а также преподает им уникальный молитвенный опыт. Об этом повествуют два текста – Евангелие от Луки и Матфея. Рассмотрим свидетельство Луки.
Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: „Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему“. А тот изнутри скажет ему в ответ: „Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе“. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него».
В этих словах Христа, получивших название «Молитвы Господней», сотни поколений христианских верующих черпали вдохновение для своих отношений с Богом. Нет ни одного, даже самого краткого богослужения, в котором бы она отсутствовала. Нет часа, в который бы она не звучала в мире. Эта молитва, при всей своей простоте и схематичности, раскрывает важнейшие пласты отношений человека и Бога. В ней Христос действительно учит молиться, а не просто создает очередной канонический текст в копилку уже существующих молитвенных практик. Самое важное здесь расположено еще до прошений – наименование Бога Отцом. Это даже не столько связано с конкретным из лиц Святой Троицы, сколько характеризует сами взаимоотношения человека и Бога. Христос избирает не оппозицию «Господин и раб», не «Творец и творение», а именно отношения Отца и Сына. Безусловно, и этим оппозициям есть место в Священном Писании, но Христос заостряется именно на данном варианте. Такое обращение крайне характерно для проповеди Иисуса. Бога не устраивают отношения с человеком, как с рабом или наемником. Бог ждет и жаждет от человека максимума – сыновних отношений. Христос подчеркивает это, говоря: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», иллюстрируя это притчей о блудном сыне, которого Отец, несмотря на всю сложную историю взаимоотношений, не хочет и не готов видеть в числе своих работников, предлагая ему лишь одно, ранее утерянное, но теперь вновь обретенное достоинство.
«Было время, долгое и страшное время, когда и люди называли тебя Господь Саваоф, или Творец, или Господин. Да, тогда человек ощущал, что он есть лишь тварь среди тварей. Но сейчас, благодаря Твоему Единородному и Величайшему Сыну, мы выучили Твое настоящее имя. Поэтому и я, вместе с Иисусом Христом, решаюсь назвать Тебя Отче». Святитель Николай Сербский.
целом ряде религий, почитающих множество божеств, сохранились представления о верховном божестве, истинном творце всего, принципиально отличном от почитаемых богов-миродержцев. Так в индуизме одно из древних божеств, Дьяус Питар, мыслился в категориях, близких к единобожию. Однако с течением времени его образ бледнеет и выступает почитание совершенно иной группы божеств. Многие древние считали, что реальный Всевышний настолько отличен от сотворенного мира, что совершенно не интересуется ни его судьбою, ни судьбами конкретных людей. Поэтому молиться ему бессмысленно, чего не скажешь о группе божеств попроще, таких как боги огня, охоты или чего-то подобного. Совершенно иначе в христианстве. Верующий вхож в ту традицию, которая со времен Авраама, одного из ветхозаветных праведников, обращается к Богу на «ты» и говорит с владыкой мироздания вне каких-либо существ-посредников. В этом реализуется то, что апостол Петр позже назовет царственным священством. «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий». Именно поэтому в молитве звучит слово «наш», хотя используется она не только в общественном богослужении, но и звучит в тайниках человеческого сердца. Мы, строя свои отношения с Богом, парадоксальным образом становимся ближе и друг к другу. Далее начинается череда прошений, разделяемых толкователями на две группы – о небесном и о земном, насущном. В Ветхом Завете есть аналогичный текст, имеющий как подобное внутреннее деление, так и схожее абсолютное значение для верующих. Это Деколог, или 10 заповедей. Если внимательно рассмотреть оба текста, можно отметить, что «Отче наш», по сути, является молитвой о хождении перед Богом в исполнении Его заповедей, то есть повторяет все основные темы десятословия. Здесь и идея уникальности Творца, и забота о славе Его имени, и молитва о грядущем Его Царстве, в котором исполнится всякий священный покой, и более того, просьба об избавлении от искушений. Центральным отличием является то, что 10 заповедей даны Богом людям, в то время как молитва есть ответ человека на данные заповеди. Для многих из нас странна сама идея обращения к Богу. Если он всеведущ, зачем что-то просить у него? Более того, фрагмент Евангелия от Матфея, который также дает текст молитвы Господней, прямо предваряется следующим стихом: «Знает Отец ваш Небесный всякую вашу нужду, прежде вашего прошения у Него». Безусловно, от Творца не скрыто ничто. Однако есть в мире один, им самим положенный для себя предел. Это чужая свобода. Даровав ее разумным существам, Бог свято блюдет ее неприкосновенность. Поэтому пока человек не выйдет навстречу Богу, пока не обратится к Нему в молитве, Бог не станет вламываться в его жизнь. Христос говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит стук мой, отворит мне. Буду вечерять с ним, а он со мною». В этом и есть главный смысл молитвы – впустить Бога в свою жизнь и дать Ему, властно действуя, явить свою помощь. У Луки Христос иллюстрирует текст молитвы двумя примерами – о неотступности в молитве и уверенности в неспосылаемом даре. Первый пример достаточно прозрачен. Христос иллюстрирует его притчей о неправедном судье, которому так надоело просящая его вдовица, что он решил ее дело честно. Христос говорит: «Просите, стучите, требуйте, открывайте перед Богом двери своего сердца и разорвите оковы собственного эгоизма. Воспитайте в себе веру, хотя бы с горчичное зерно, и тогда вы увидите на себе, в своей жизни, дивные дела Божии». Второй пример ясен для ума, но тяжел для сердца. Он о правильном отношении к посланному от Бога. Может ли отец дать своему ребенку вместо яйца скорпиона? Никогда. Может ли Отец Небесный дать просящему то, что ему не полезно? Также никогда. Христос подчеркивает, любой самый неожиданный ответ на молитву, в том числе и неисполнение просимого, есть лучший ответ. Господь знает то лучшее, что необходимо человеку сейчас. Именно отсюда появление в молитве Господней слов насущный, сегодняшний.
Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Молитва – великое благо, когда она совершается с благодарным и бодрым расположением духа. Когда же дух бывает благодарным? когда мы приучаем себя благодарить Бога, не только получая просимое, но и не получая. Бог иногда дает, а иногда не дает, но то и другое делает с пользой. Так что, хотя ты получаешь, хотя не получаешь, ты получаешь и через то самое, что не получаешь. Хотя ты достигаешь желаемого, хотя не достигаешь, ты достигаешь и через то самое, что не достигаешь. Не получить просимого часто бывает полезнее, нежели получить. Если бы для нас часто не было полезно не получать просимого, то Бог, конечно, всегда давал бы, а не получать с пользою, значит, достигать просимого.
Несмотря на то, что молитва «Отче наш» называется молитвой Господней, то есть восходит к самому Христу, при всем при этом это никоим образом не помешало Церкви и целым поколениям входящих в нее святых породить огромное количество других молитвенных текстов. То есть, по большому счету, в молитве Господней мы видим некую канву, некоторое научение молитве, на самом деле то, о чем и просили апостолы. Но это никоим образом не мешает людям обращаться к Богу со своими словами. И из них, из глубины этих слов, рождаются иные тексты, укорененные в чьем-то конкретном личном опыте общения с Богом. Так, например, святитель Феофан Затворник говорит, что погружение в чужой молитвенный опыт, в опыт молитвы святых, принципиально важен для внутреннего мира христианина. В этих молитвах мы научаемся на примере опыта тех людей, которые сумели построить адекватные отношения с Богом. По большому счету, их опыт и находит отражение в том, что мы называем православным молитвословом. Однако, это не должно мешать и опыту построения наших личных с Богом отношений. Ввиду того, что, как и говорит святитель Феофан, эти молитвы, молитвы записанные, являются нашими помощниками, нашими определенного рода духовными костылями, которые должны научить нас свободно ходить самим. При всем при том, опыт нашей личной духовной жизни бывает достаточно неоднозначен. Так, например, понимая необходимость молитвы, очень часто мы не можем себя к ней замотивировать никак. В этом смысле важно вспомнить как апостола Павла, так и целый ряд последующих святых отцов, которые сравнивают христианское делание, то есть христианские усилия над духовной жизнью, со спортивным состязанием, где результат возможен только через превозможение, через приложение дополнительных усилий. Как говорит апостол, все бегут, но не все достигают, все трудятся, но венец получает кто-то один. При этом молитва – это не всегда то, что мы себе о ней представляем. Так, например, это далеко не всегда произнесение каких-либо слов. Огромное количество святоотеческих текстов, относящихся, к примеру, к подвижникам-аскетам, к отцам пустыни, говорит о том, что на определенном этапе внутренней жизни молитва словесная, молитва в прошениях или даже, может быть, в словословиях, сменяется молитвой созерцания, когда человек ничего у Бога не просит и вообще ничего даже ему не говорит. В этом смысле таков должен быть даже сам итог христианской жизни, когда всякая просьба и вообще всякие слова к Богу прекращаются, и когда на место диалога с Богом приходит потребность в бытии с Богом. Это и есть то самое царство, о котором говорится в Евангелии, которое должно начаться в нас здесь и сейчас и продолжиться в вечность.